Все техническая проблема исправлена. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, коллега хотел что-то добавить, пусть добавит и продолжим.
Нет, я просто сказал, что вот когда ставят такие вопросы, здесь равнодушных быть не может, или равнодушных все меньше и меньше. Вот ведь в чем проблема.
Тоже, тоже спорный вопрос.
Да нет, думаю, здесь уже, так сказать, равнодушием просто не обойдешь. Есть так называемые, мы говорили об этом, я их называю ждунами, что они ждут и надеются на, скажем так, ну, нехорошее слово, но тем не менее часто употребляется, горняк, да, на то, что сумеет договориться с Западом. Но вот ситуация складывается так, что договориться не получится.
Это скорее касается представителей так называемого истеблишмента. Все. Если говорить о рядовых гражданах, то вот, ну, многие говорят о таком феномене, как внутренняя миграция, то есть когда человек просто, ну, считает, что его не касается. Понятно, что на его жизни все это отражается, но вот его субъективное мнение таково, что чума на оба ваши дома. Ну, но да, вот мы сейчас говорим о вопросах, и Николай Викторович, во-первых, вы верите в социологии, которая демонстрирует стабильный рост поддержки власти как таковой и там, ну, понятно, президента в целом, но и других ветвей власти?
Мне кажется, причин сомневаться в этом у нас сегодня крайне мало. Так всегда было в жизни нашего общества, России, когда возникала опасность, а сегодня существует военная опасность, общество сплачивается.
Во время Первой мировой войны такого не было.
Было. В 1914 году общество сплотилось вокруг царя. Мы помним, так сказать, практически триумфальные проводы военнослужащих на фронт. Все это было в 1914 году. А вот то, что происходило позже, это уже совершенно, что называется, иная история. В 2014 году ничего подобного тому, что мы наблюдали там в феврале 17-го, не было. Потому что, собственно говоря, западные разведки не поработали еще очень сильно и здорово. И не было в 2014 году заговоров в царской семье генералов. Сейчас мы не будем подробно в это уходить. Действительно, поддержка власти есть. Это безусловно. Она нарастает по мере внешнего давления. И так и будет продолжаться дальше. Другое дело, что рейтинги определенных политических партий, думских фракций, вот здесь, как говорится, можно обсуждать, почему и что происходит. Но когда мы говорим о правящей партии, вот давайте не будем далеко за пределы, за пример говорить. Берем вчерашнее голосование по законопроекту, который дает возможность депутатам Госдумы не публиковать в открытом доступе свои декларации. Еще раз подчеркну. Как все это произошло? Это интересная история.
Ну, указ уже 29 декабря.
Да, конечно. Но это произошло не вчера для фракции России. За правду, законопроект, которым одним из авторов был Валерий Карлович Гарн, шла о том, чтобы дать возможность не публиковать декларации депутатам мест совета, которые не получают зарплату. Там совершенно, как говорится, о другом речь шла. Вдруг появились поправки. Соответственно, фракция «Справедливая Россия» за правду не согласна с такой постановкой вопроса. И вчера Сергей Михайлович Миронов заявил, я его полностью поддерживаю, что депутаты государственных от «Справедливой России» за правду все равно будут публиковать эти декларации. Но правящая партия, имеющая большинство голосов, продавила это решение. Сегодня мы видим, спикер Владислав Викторович Володин, который из той же самой правящей партии, заявляет, что он все равно будет публиковать. И за ним, вот я сейчас готовился к программе, читал телеграм-каналы, ваш господин Хинштейн, депутат Государственного, говорит, что он тоже будет публиковать. Думаю, что не тот человек в правящей партии, депутаты Госдумы, сделают такие заявления. Вопрос, а вчера, когда та же самая политическая партия добавила законопроект вот этот, и продавила за него, мы видим, что правящая партия не однородна, если сегодня происходят действия, которые частично отменяют вчерашнюю инициативу. Мне, кстати, интересно, предлагаю вам статистику, дорогие друзья. Давайте посмотрим, сколько депутатов, которые проголосовали за то, чтобы можно было не публиковать, в итоге заявят и опубликуют. Это будет интересно. Можно их спросить, а почему вы тогда голосуете за, если потом, собственно говоря, своими решениями вы нивелируете свои собственные законодательные инициативы.
Да, вот еще вопрос. Но если указ подписан 29 декабря, он с 1 марта вступает в силу, и там конкретно написано, что вот эти данные не публикуются в сети интернет, то опубликование данных – это, получается, нарушение указа президента.
Смотрите, вот внимательное изучение указа президента мы предоставим юристам. Я думаю, что Вячеслав Викторович Володин и Сергей Михайлович Миронов, прежде чем делать свои заявления, изучили указ президента, и мы можем доверять их компетентному мнению. Но я этот пример привел сейчас для того, чтобы ответить на ваш вопрос о росте рейтинга власти и других околовластных структур. Правящая партия, она все время ассоциирует себя с президентом на протяжении всей своей истории. Mm-hmm. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что здесь значительная доля спекуляций тоже имеет место быть. Так вот, эта правящая партия внутри себя вообще неоднородна. Поэтому, когда вы спрашиваете, насколько люди поддерживают, вот люди поддерживают что? Название партии или диаметрально противоположные решения, которые в рамках одной и той же политической структуры существуют? Ведь это просто вопрос вчерашнего дня. А мы таких вопросов найдем очень много. Пожалуйста, отмотали, ну, на 3 дня назад. Депутат от правящей партии, не помню его фамилию, говорит, давайте уберем архипелаг ГУЛАГ из школьной программы. Я абсолютно согласен с этим, как человек, читавший архипелаг ГУЛАГ, где написано, например, наша армия вторглась в 1944 году в Восточную Европу. Не освободила, подчеркиваю, а вторглась. Найдите здесь хоть одно отличие от бандеровской или западной трактовки истории, фальсифицированной. И тут же депутат той же самой партии из профильного комитета говорит, нет, такие вопросы не обсуждаются, это не нужно. Возникает вопрос, ребята, а вы не могли бы внутри партийную дискуссию какую-то проводить, вырабатывать единую точку зрения, прежде чем ее выносить в публичное поле? Ведь разногласия – это хорошо и здорово, но сейчас у нас время такое в стране, когда разногласия могут использоваться врагами страны в буквальном смысле слова. Поэтому проведите дискуссию внутри партии, решите, вы за, против, что-то предлагаете. Понимаете? Когда люди говорят, мы поддерживаем вот это, и их задают в социологическом опросе, человек не понимает, насколько противоречивую политическую структуру в этом смысле имеет в виду. И можно найти и движение в эту сторону, и в ту сторону, а такого не должно быть.
Партию власти, партию власти в целом поддерживать невозможно, поскольку нет целого.
Понимаете, для того и придуман парламентаризм, и есть другие политические силы, чтобы разные точки зрения в обществе присутствовали в политическом поле. Была дискуссия. Но когда разные точки зрения присутствуют среди одной и той же политической силы, это политическая шизофрения.
Да, или, вот, мягко говоря, так, фракционность.
Я считаю так, да? Но у каждого из нас есть точка зрения. Но у каждого из нас не должно быть несколько точек зрения. Вот надо выработать единую, а потом ее озвучивать. Mm. Даже название у правящей партии такое, правильно? Единая, правильно?
Да, и это слово обыгрывают иногда в смешном ключе. К нам присоединился Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт». Сергей,
добрый вечер. Да, добрый день, добрый вечер. Mm. Ну, я вот с Николаем Стариковым полностью согласен, я бы пошел еще дальше. На мой взгляд, можно, конечно, предполагать, что это какая-то фракционность и несогласованность. А я могу предположить и большее, что это, наоборот, целенаправленная политика, когда под прикрытием, извините, святых слов про патриотизм и сплочение народа, определенные силы в нашей власти решают очень конъюнктурные, грязные, корыстные задачи. И вот эта противоречивость заявлений тех же единороссов направлена на то, чтобы напустить туману, дезориентировать избирателей, дезориентировать граждан, а на самом деле протащить абсолютно деструктивную инициативу. Вот Николай Стариков правильно говорит. Ведь это же действительно шизофрения, когда вчера «Единая Россия» голосует за этот закон, а сегодня начинают лидеры этой партии, и Володин, и Хинштейн, это не последние люди в «Единой России», говорить, нет, мы все равно будем публиковать эти декларации. А зачем же вы тогда закон принимали? Ну, вы нас за дураков держите. Понятно, что сейчас поговорят, пар выпустят, а потом, кому не надо, ничего декларировать не будет, ничего публиковать не будет, и все об этом забудут. Это очень удобная схема, опять различные коррупционные механизмы запускать и их скрывать. И ведь сейчас уже заговорили, смотрите, что давайте не будем публиковать и декларации представителей администрации президента и правительства, а дальше это всех коснется, понимаете? Это называется, кому война, а кому мать родная, к сожалению. И мы сейчас перечень можем продолжать очень долго. Вот эта история с Лукойлом, это немножко из другой оперы. Я не знаю.
Может поподробнее?
Секунду. Да. Я не знаю, чем закончится там полноценное расследование. Сейчас даже уже Госдума вроде этим озаботилась и правоохранительные структуры.
По поводу
структуры.
Поставок, да?
Да, по поводу поставок топлива на Украину из нефтеперерабатывающего комбината в Болгарии, который принадлежит Лукойлу. Сколько месяцев уже и коммунисты в Госдуме, да и все мы, и «Справедливая Россия», я знаю, эту тему поддерживает, кричат, уже не просто говорят, а кричат, давайте в условиях войны гибридной против России национализируем хотя бы сырьевые производства, да, сырьевой комплекс, чтобы это все работало на нас, и на оборонный комплекс, и на другие отрасли промышленности. 11 месяцев прошло, а ВОЗ и ныне там, и никто этот вопрос даже не поднимает. К сожалению, и президент, я бы тоже здесь президента полностью за скобки не выводил. У нас некоторые любят его делать, как всегда, вы знаете, святым, царь хороший, все остальные плохие. Я думаю, его ответственность здесь тоже есть, его мировоззрение тоже здесь влияет. Он неоднократно нам рассказывал, что социализм это неэффективно, рыночная экономика первична и так далее, и так далее. Это сегодня просто диверсия, если наши олигархи снабжают топливом, там опосредованно по каким-то схемам и другими ресурсами наших противников. За это, извините, надо, но если не расстреливать, то конфисковывать имущество и привлекать к суду. Правильно или нет? А у нас продолжаются какие-то игры, очень мутные игры. Сколько это будет продолжаться?
Николай Викторович, не кажется ли вам, что вот это отсутствие единомыслия или политическая шизофрения в рядах партии власти и то принятие, то дезавуирование одних и тех же законов, которые ассоциируются и которые визирует, в конце концов, президент, может быть связано с подготовкой определенной фронды или то, что сейчас называют новым февралем, когда именно элиты восстали тогда против царя, сейчас могут против президента. Если посмотреть на эти фото представителей «Единой России», которые прекрасно отдыхают сейчас на солнечных курортах, становится понятно, что им вот эта мобилизационная ситуация совершенно неприятна и неудобоваримая. Они хотели бы вернуть все как раньше. Так, может быть, это не недочеты, а спланированная стратегия, саботаж и провокации?
Ну, вы знаете, я рискую быть непопулярным, но скажу следующее. Совершенно все равно, что себе думали предатели-февралисты в 1917 году. Совершенно все равно, что думали в 91-м году Горбачев и Ельцин, какие они благостные схемы в своей голове чертили. Любые люди, вне зависимости от своей партийной принадлежности, кто в сегодняшней ситуации, не дай бог, попытается устроить государственный переворот или заговор против президента, должны быть арестованы и расстреляны. Потому что от их деятельности погибнут миллионы людей. И неважно, что они себе думают. Россия все это переживала 100 лет назад. Под самыми красивыми разговорами и знаменами нас втащили в гражданскую войну, лишили кровью наших солдат оплаченных важных приобретений, и дальше мы воевали друг с другом на фоне мира в других странах. Вот это никогда не должно повториться. И поэтому какой бы партии ни были эти «замечательные» в кавычках люди, они должны быть немедленно выведены во двор и расстреляны без суда и следствия. Вот так, не дожидаясь их результатов, их деятельности.
Но вы же понимаете, что для этого нужно изменить законодательство. Или даже законы военного времени, они должны быть приняты этим парламентом.
А вот после этого будем изменять законодательство.
Или мы создадим уже революционную ситуацию, которая...
Революционный суд.
Да. Но все равно там что-то должно быть прописано.
Да, а потом будем писать, да, в этих самых, в архипелагах ГУЛАГах, какие же все-таки были там негодяи, да?
И по поводу, кстати, архипелага ГУЛАГа, насколько я знаю, он там фрагмент только присутствует в школьной программе, а еще рассказ «Матрёнин двор», кажется. Вот, и... Это тоже многие эксперты считают выпадом в адрес Путина, вот эти предложения исключения, потому что Путин цитирует регулярно Солженицына на своих речах. И казалось, вот все один к одному вынести из школьной программы Солженицына, дезавуировать указ президента, все похоже на измену.
Да нет, я думаю, что давайте уж, так сказать, это не будем искать кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Вот, как говорится, личный пример. Я читал «Архипелаг ГУЛАГ», я читал другие книги Солженицына. Они тяжелы, но мне, как писатель, Солженицын нравится. Любимое мое произведение пера Солженицына – это «В круге первом». Идеологическое содержание прям скажем, не очень, потому что там, ну, не буду пересказывать содержание этого романа, но он написан интересно, мне несколько раз перечитывал. Но рекомендовал бы я его в школе изучать. Ответ – нет. Понимаете, проблема не в писателе. Проблема в тех идеях, в которых он периодически что-то закладывал. Я думаю, что и у некоторых русских классиков мы можем найти что-нибудь. Ну, например, Лев Толстой. В поздний период своей жизни он, в принципе, выступал против русского государства, что, с моей точки зрения, недопустимо. Отменяет это как-то его литературные таланты? Нет. Но мы же изучаем те его книги, в которых ничего, кроме блестящего русского языка, ответов на волнующие вопросы текущей жизни, то есть это художественная литература. «Архипелаг ГУЛАГ» — это памфлет, это агитка, да еще и лживая. Но это не отменяет все творчество Солженицына. Да, Солженицын – одно из явлений русской, так сказать, литературы. Но если уж вы так хотите изучать Солженицына, то не «Архипелаг ГУЛАГ» должен быть в школьной программе. А по поводу того, что вы говорите, там фрагмент, ну так это ж и что?
Не, Николай Викторович, здесь же речь о том, что вот люди, допустим, если брать Толстого, то он при жизни был отлучен от церкви, и, в общем, его могила находится в лесу, там, без креста. Вот, то есть, вот он, то, против чего он выступал или критиковал, тогда была реакция. Сейчас обычный человек, обыватель, который не читал, скорее всего, «Архипелаг ГУЛАГ», и, может быть, вообще не читал Солженицына, но он слышит от Путина Солженицын, потом слышит, что Солженицына надо исключить из школьной программы, он думает, так, а что же, а как же Путин? И вот эти вот сомнения вкрадываются, да, из которых потом и формируется то или иное общественное мнение.
Ну, вы немножечко тут передернули, уважаемый коллега, между двумя этими событиями несколько лет разницы, да, или там лет 10. Вот, собственно говоря, все. «Архипелаг ГУЛАГ» сегодня перечитанный из ситуации специальной военной операции, где бандеровцев называют партизанами, ну это невозможно. Его, хорошо, если кто-то его не прочитает, потому что там одни эмоции. Я помню, какое он на меня оказал влияние. Исключительно деструктивное по отношению к моей стране. Слава богу, переболел этим юношеским максимализмом, да, и все нормально. Но я-то понимаю, как он влияет. Поэтому не рекомендую его читать. Тем более, что это в основном эмоции на лживых фактах замешанные. Но сделанные талантливо. Отсюда и такой пиар и поддержка со стороны Запада именно этой книги Солженицына. Ведь его громадную эпопею «Красное колесо» что-то там на Западе не сильно рекламировали, хотя он там, сидя, написал ее. «300 лет вместе» тоже как-то на Западе значит-то не поднимали. Потому что Запад вытаскивает только то, что нужно для него. «Архипелаг ГУЛАГ» воспитывал антисоветчину. Как мы сейчас видим, на примере Украины, если кто сомневался, антисоветчик всегда русофоб. Всегда. Сначала сносит памятники Сталину, потом памятники Ленину, потом памятники Пушкину. И по-другому не бывает. Но чтобы уж быть честным до конца, сначала сносит памятники Александру Первому, Александру Второму, Александру Третьему. Поэтому пусть все эти памятники стоят на наших улицах. И любой, кто выступает за снос какой-то части нашей истории, должен подвергаться общественному остракизму. Нельзя сносить наши памятники. Мы всем этим гордимся. Потому что если мы спорим, какой памятник где должен стоять, пусть все стоят. Пусть стоит памятник Дзержинскому и памятник Александру Третьему. Никакого противоречия здесь нет. Враги России находятся не между этими двумя полюсами. Они находятся в Лондоне, в Вашингтоне. И сегодня этот вирус занесли, к сожалению, в Киев. Вот где враги наши находятся.
Николай Викторович,
и там сносят все наши памятники.
Изящно отошли немного от моего вопроса. Ладно, вот Сергей Удальцов хочет спросить.
Да, у меня к Николаю Старикову вопрос. По поводу «Архипелага ГУЛАГ» согласен. Читал его, точнее, я его в ранние годы читал так с эпизодами. Да, вот позапрошлом году сидел 15 суток после очередных выборов. Ну, так получилось, не будем углубляться. И так уж там делать нечего. Думаю, дай-ка почитаю полностью. И читал, то засну, то меня ребята будет. Ну, тяжелая книга, на самом деле, реально агитка такая. И для школы это, ну, явно это диверсия. В нынешнее время это диверсия. У Солженицына реально есть более талантливые произведения.
Но мало ли диверсии в российском образовании сегодня?
Сплошные диверсии, я могу сказать.
«Раковый корпус» – очень хорошая книга, талантливая. Она, конечно, тяжелая немножко, по другую тему. Ладно, отойдем от литературы. Вопрос в чем? Вот Николай Викторович говорит, что сейчас Путина надо как бы беречь, защищать, кто на него там покушается, какие-то перевороты готовить, расстреливать. Ну, про расстрелы я бы, конечно, все-таки поаккуратнее говорил. Тем не менее, на мой взгляд, вот хотелось узнать мнение Николая Старикова. Впереди у нас президентские выборы, их пока никто не отменял. Ну, раз не отменяли, значит, мы настраиваемся, что они будут. Вот. И в этой ситуации, на мой взгляд, лучшей помощью Владимиру Владимировичу Путину было бы подготовка такого кандидата от левопатриотической оппозиции, чтобы он мог сменить, наконец, Владимира Владимировича, Владимиру Владимировичу дать отдохнуть. Он реально устал, 23 года уже будет, или сколько, 24.
Оценочное мнение.
На таких галерах работать. Кроме смеха. Потому что ведь доведут, как с Брежневым будет, да, будут уже выносить ногами вперед. Не дай бог, конечно. У меня вопрос в чем заключается? Не считаете ли вы правильным нам, вот, коммунистам, Справедливой России, всем левым силам, патриотам, подготовиться заранее, найти яркого, общего, единого, консолидирующего кандидата, чтобы сплотить вокруг него действительно подавляющее большинство граждан России, которые не просто хотят победы на фронте, но еще и хотят кардинальных перемен в России, социалистического толка, потому что одно без другого не очень-то сработает. Как вы эту идею оцениваете? Или просто я помню, в 2018 году Справедливая Россия вообще не выдвигала кандидатов в президенты, сказав, что мы вот здесь за Путина, и нам другой президент не нужен. Вот. Я понимаю, что вы за всю Справедливую Россию не можете сейчас отвечать. Мне вот ваше мнение лично интересно.
Ну, вопрос действительно сложный. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что, Сергей, если, не дай бог, вас еще заберут на 15 суток, читайте Толстого.
Ладно? Там не было просто Толстого, был Солженицын. Почему-то, не знаю.
Или Старикова читайте тоже.
Ну, или Старикова читайте. Вы попросите, я лично принесу вам, передам книгу, чтобы вам было что почитать. Нормальную литературу, да? Чтобы спокойно, так сказать, на свободу с чистой совестью, как говорится, и новыми идеями. Ладно? Ну, это первое. Теперь, что касается выборов и политического процесса. Я всегда был, есть и, надеюсь, точно буду государственником. Это значит, если в России прошли выборы, выбран президент, да еще мы находимся в военном конфликте, то любой, кто выступает против выбранного народом президента и, подчеркиваю, верховного главнокомандующего, это предатель. Что бы он ни говорил, это предатель. И поэтому любую попытку такой надо подавлять сразу. Желательно в ближайшем дворе. Если бы то же самое сделали в феврале 17-го, поверьте, вся история человечества пошла бы совершенно по-иному. И прогноз Менделеева о том, что нас к концу 20 века должно быть 400 миллионов, был бы практически выполнен. Не было бы, скорее всего, германского нацизма, потому что его придумали потом, чтобы решать новые проблемы. Ну, в общем, не будем уходить в какую-то такую альтернативную историю. Поэтому здесь моя позиция такая. Прошли выборы, мы поддерживаем власть, и любой, кто пытается эту ситуацию изменить, предатель, особенно в ситуации военного времени. Теперь, что касается выборного процесса, кандидатов, это очень сложный процесс. Я напомню вам, что несмотря на близость взглядов между различными политическими партиями, до сих пор, мягко говоря, не всегда удавалось выставлять кандидатов не только на пост президента единых, но и как бы на каком-то другом уровне. Я сторонник объединения левых сил. Безусловно, об этом многократно Захар Прилепин говорил, Сергей Михайлович Миронов говорил, Геннадий Андреевич Зюганов тоже говорил. Но пока как-то вот, увы, не получается. Поэтому вопрос, как будет происходить выдвижение кандидатов, будут ли парламентские партии выдвигать отдельных кандидатов, кого они будут выдвигать, какого-то согласованного кандидата, это вопрос очень сложный. Но вы сказали ярких. Я просто, ну, как говорится, в порядке критики напомню, что на последних президентских выборах коллеги-коммунисты выдвинули такого яркого кандидата, что потом не знали, как бы его задвинуть. Настолько он был ярок со своими, так сказать, как сказала нам Центральная избирательная комиссия, офшорными счетами. Вот странно, но, как говорится, факт. Поэтому этот вопрос нам сегодня с вами в эфире, ну, точно рано обсуждать, а уж я, как вы справедливо заметили, не обладаю никакими полномочиями для того, чтобы ответить на ваш вопрос от лица организации.
Ну, смотрите, если вернуться к вашему тезису о неоднородности, значит, партии власти и как бы, ну, самой как бы вот этой стихии власти, то, что там есть различные фракции и поползновения, не было бы благом для страны, для государства, для народа с вашей стороны, если бы Путин взял и провел такую показательную и качественную чистку рядов, в том числе очистил бы партию власти от как бы сомнительных личностей, может быть, бы провел какие-то досрочные парламентские выборы, чтобы изменить политический ландшафт, или же, с вашей точки зрения, население должно действовать по завету Уинстона Черчилля, который утверждал, что правительство нуждается в поддержке не тогда, когда оно право, а когда оно ошибается.
А когда оно лево, да?
Но ошибается.
Ну, Уинстон Черчилль много чего говорил, так сказать, и не все его цитаты
являются истинной. В данной ситуации получается так, что бы ни случилось, и чем хуже, тем поддержка власти должна быть крепче, потому что должно быть единство, государство и так далее. Или же надо больше требовать от власти в сложные моменты?
Да требовать от власти всегда нужно. Это нормальная позиция гражданина. Если мы проанализируем предыдущие политические периоды, мы увидим, что на определенном этапе Владимир Владимирович создал Народный фронт. Это была его идея. И если вы откроете в интернете и наберете «Народный фронт заменит» и дальше название правящей партии, вам выскочит огромное количество статей 2012 года, где абсолютно убедительно, с аргументами, всевозможные умные политологи писали о том, что Народный фронт сменит правящую партию и станет как бы второй большой политической силой. Да? Ну, не полностью сменит, а как бы лишит монополию, заменит в определенных законодательных органах и так далее. Этот сценарий не сработал. Совсем не сработал. Народный фронт занимается важными волонтерскими делами, добровольческими делами, хотя это, так сказать, разница только в названии. Но политическая роль Народного фронта, она, ну, мне кажется, не сыграла так, как когда-то вот описывали все эти статьи. Почему? Ну, потому что политический процесс – это сложная совокупность различных сил, которые борются между собой. И еще раз подчеркну, что они борются в нашей политической системе в основном внутри одной политической структуры, потому что у нее есть монополия принятия решений в парламенте. И это придает нашему политическому процессу некий такой особый характер. Если на Западе в основном политические партии соревнуются, то у нас это тоже, безусловно, есть. Но благодаря наличию вот больше половины парламента, одна партия борется внутри себя. И то, что мы говорим с выступлением Вячеслава Викторовича Володина, Хинштейна, который нивелирует вчерашний закон о необходимости, а вернее отсутствии публикации публичной декларации о доходах, это есть вот видимое, как говорится, это вот бульдоги из-под ковра вышли в другую плоскость. Там какая-то борьба обязательно происходит. Но сегодня это все накладывается еще на огромное давление на нашу страну со стороны врагов, внешних сил, которые прямо говорят о желании уничтожить Россию. Поэтому патриоты находятся в очень сложном положении. С одной стороны, есть наши политические взгляды, да, мы ими делимся, мы их не скрываем. С другой стороны, есть наша прогосударственная позиция. И с третьей стороны, есть враг, который хочет все время столкнуть между собой различные политические силы и вызвать вот какую-то смуту, бучу во всех смыслах. Так что политический процесс сегодня – это очень-очень непростая вещь.
Враг за пределами и враг в виде пятой колонны внутри. Так следует понимать расположение сил?
Ну, безусловно. Безусловно. Частично пятая колонна, конечно, теперь, так сказать, в пункты постоянной дислокации постоянных геополитических врагов России переехала. Это, безусловно, есть. Но есть же большое количество людей, которые пошли в соответствующие структуры определенной партии, потому что она им гарантирует избрание в какие-то органы. В этом проблема правящей партии, в том, что у нее нет идеологии, мы об этом многократно говорили. Там есть сторонники, кстати, социалистических идей, абсолютно, с которыми нам легко находить общий язык, который поддерживает наши инициативы. Есть представители олигархата, которые, наоборот, собственно говоря, диаметрально противоположные. Есть бизнесмены, которые идут решать свои проблемы. Есть какие-то жулюковатые личности, которые решают проблемы получением неприкосновенности или пытаются. Много всего там есть. Но самое главное, что если ты идешь в эту структуру, твои шансы на успех в политическом процессе больше, потому что она использует административные ресурсы и так далее. Это неправильно. Государство должно быть над политической схваткой. А сейчас мы находимся в ситуации, когда государство нуждается в поддержке всех политических сил. И я, например, очень рад, что в парламенте есть хорошее, здоровое единодушие по поводу поддержки государства в сложный период. Вот это очень важно, потому что когда такого единодушия не было, и когда в феврале 17-го, наоборот, парламент выступил в качестве разносчика антигосударственной заразы, тогда все было... Все закончилось очень печально. Вообще, знание истории, исторический опыт – это очень-очень важно. Вот просто сравним. Первая мировая война, Вторая мировая война. По сути, та же самая Россия, ну, с небольшими изменениями, даже те же люди, по большому счету, да, воевали с тем же самым врагом. Результаты диаметрально противоположные. Вот это очень важно.
В свое время Владислав Сурков говорил, что «Единой России» следует заранее готовиться к работе в оппозиции. То есть он допускал, что «Единая Россия» перестанет быть партией власти в определенный момент. И даже созданное по его инициативе движение «Наши» в какой-то момент готовили его на замену, на трансформацию в партию. И там, в общем, выступали известные такие пропагандисты, которые пытались, ну, натаскивали эту молодежь на то, чтобы она стала новой партией власти. Потом нечто подобное ожидали от ОНФ. А как вы думаете, в обозримой перспективе «Единая Россия» отойдет от руля партии власти, или это все-таки структура, которая всерьез и надолго?
Слушайте, ну, давать такие оценки крайне сложно. Вот вы могли бы спросить, как до там, ситуации на Украине, вот партия регионов, надолго она? Ну, кто мог сказать, что она рассосется за несколько дней? Это вопрос такой. Поэтому, ну, мне хотелось бы все-таки, чтобы мы говорили не об одной политической структуре, а о политической ситуации, о том, что должны делать люди, чьи взгляды несколько различаются в сегодняшней ситуации. Моя точка зрения – поддерживать свое государство. Это очень и очень важно. Другие точки зрения сейчас и не звучат. Они уехали туда, где-то пытаются сформировать какие-то незаконные, узурпирующие власть структуры. Надо возбуждать уголовные дела по этому, собственно говоря, поводу. Потому что в Уголовном кодексе ничего тяжелее, чем захват власти и так далее. Это самые тяжелые статьи Уголовного кодекса. Просто потому, что последствия для общества, для страны, для народа всегда крайне тяжелые. Ну вот, посмотрите хотя бы на Украину. Первое, что сделали путчисты, склонив Януковича к переговорам, они дали сами себе амнистию. Власть захватили, дали себе амнистию. Теперь какие разрушения, сколько людей из-за этого погибло. Поэтому это допустить точно невозможно. Судьба той или иной политической силы, она будет зависеть от многих факторов. Мы их даже здесь, наверное, в рамках одной программы не сможем перечислить. Но вот что мне хотелось бы сказать. В чем сила западной парламентской системы? В том, что, вот смотрите, в Соединенных Штатах Америки две партии борются. Ну, там, допустим, чуть больше, там, в некоторых странах. Две, три, четыре. Меняется партия. Но фундаментальные позиции по внешней политике никак не меняются. Вот вообще никак. Внутри себя они могут там изменить налоговое законодательство, убрать какую-нибудь социальную программу важную, как, например, там, Обама-Кеа и так далее. Но они не спорят по поводу того, надо ли Америке сдерживать Китай. Это вопрос консенсуса политической элиты. Нет там таких, кто выходит и говорит, вы знаете, давайте дружить с Китаем, потому что вот Китай там такой-сякой. Никто не выходит и не говорит, а давайте мы вообще перестанем поддерживать Украину, будем дружить с Россией, потому что она вот сильная, красивая и вообще. И мы... В 1945 году вместе Гитлера победила. Нет таких, потому что есть политический консенсус. Вот у нас должен быть политический консенсус, который преследует национальные интересы России. А дальше мы спорим о том, как решать социальные задачи, как более справедливо перераспределять национальный продукт, спорим о пенсионной реформе и так далее. Но по внешнему контуру мы выступаем единым фронтом, чтобы не было надежды, что смена политической партии в России приведет к смене внешнеполитического курса. Ничего подобного. Ничего подобного. Тогда и желание поддерживать Украину будет меньше. Ведь они все это делают в надежде на изменение внешнеполитического курса, в конце концов. Давя на нас внешне, они хотят изменить нас изнутри, чтобы изменить наш внешнеполитический курс в итоге. Почему мы не давим на США? А потому что а что на них давить? Внешнеполитический курс не изменится. Вот будь у них такая уверенность, я, ну, не на 100%, но на много процентов уверен, что, может быть, они и не оказывали бы такой поддержки киевскому режиму. Mm-hmm. Потому что ресурсы тратят, как говорится, ссорятся с великим русским народом, и это им еще будет аукаться. А результатов не достигнут, потому что внутри страны есть мощный политический консенсус, который представляют все политические силы страны. А партии, которые выступают за предательство, они просто должны закрываться Минюстом согласно российскому законодательству. Их не должно быть в политическом поле. Сейчас это делается через инструменты иностранный агент, но в том числе, мне кажется, если такие политические силы появятся, ну, у нас же есть малые партии всевозможные, да-да, какой-нибудь партия «Польское яблоко» там и так далее, ну, значит, Минюст найдет способ как-то ее деятельность ограничить, дальше Верховным судом это все закрывается.
Ну, если учитывать определенную токсичность партии власти, наверное, для сохранения стабильности курса было бы хорошо, если бы на место партии власти пришли бы силы левопатриотической оппозиции. Это бы дало гарантии.
Безусловно, но опять-таки это должно решаться на законных выборах, и это должно решаться, наверное, не в момент, когда страна ведет боевые действия, потому что все-таки выборы в учредительное собрание в период Первой мировой войны, наверное, не способствовали успокоению ситуации в России. Но мы с вами надеемся, даже уверены, что к следующим парламентским выборам военный вопрос на территории Украины будет решен в соответствии с решениями Верховного Главного Командования Российской Федерации.
У меня, да, вот к Николаю очень короткий вопрос. Мы поговорили про выборы, а вот каково мнение насчет того, почему бы уже сейчас, может быть, это надо было делать еще вчера, как раз для консолидации всех политических сил, их сторонников, потому что сегодня все равно многие действия власти подвергаются критике, и порой справедливой. Патриотическая позиция не в том, чтобы вообще убрать всю критику, а выявлять проблемные места и тем самым помогать нам развиваться и побеждать, а не просто молчать тряпочку и все одобрять. Не было бы разумным со стороны и правящей партии, и президента сегодня включить в руководящие органы исполнительной власти и правительства, и другие структуры, как раз в каком-то объеме представителей других партий, создать такой элемент коалиционности, это бы как раз и ответственность распределяла бы более равномерно за принимаемые решения, и сплачивала, и как раз консолидировала бы общество. И почему до сих пор этого не делается, кто этому противодействует? Вот как вы считаете?
Ну, здесь сложно ответить на вопрос, почему это не делается. Это делается в несколько иных формах. Вот смотрите, там создана комиссия при Министерстве обороны, туда вошли депутаты Государственной Думы от разных партий. Вот от «Справедливой России за правду» Яна Валерьевна Лантратова туда вошла, это первое. Второе, в губернаторском корпусе есть все-таки представители и не только правящей партии. Что же касается правительства, мне кажется, было бы очень правильно ввести туда представителя неких оппозиционных политических сил, которые представлены в Государственной Думе. Это было бы очень правильным, очень консолидирующим решением. Но пока мы видим, что правительство использует элементы нашей экономической программы, которая называется «Курс», которую, я надеюсь, и Сергей Удальцов тоже найдет время прочитать и ознакомиться. Ну, уж уважаемых радиослушателей тоже приглашаю к ознакомлению. «Курс» — это аббревиатура «Концепция усиления российского суверенитета». Она сформирована, написана на базе программы «Справедливая Россия за правду», но она направлена именно на развитие экономики России даже в существующих условиях. Ее сейчас очень активно озвучивает Александр Михайлович Бабаков, и элементы этой программы мы видим, часть ее, правительство уже использует, но делает это фрагментарно. И поэтому нам кажется, мы убеждены, что эффект снижается от этого, потому что используются только некоторые элементы и некоторые части ее. Если же ее полностью использовать, то мы могли бы очень быстро, кратно увеличить нашу экономику, потому что экономика сейчас, безусловно, ну, пока она на втором месте, но она очень быстро выйдет на первое место, потому что от размера нашей экономики зависит в том числе и наша обороноспособность, но и многое-многое другое. Вот смотрите, почему, например, все хотят дружить там, с Соединенными Штатами Америки в экономическом смысле? Потому что США – огромный рынок, 300 миллионов человек, у которых есть средства разного количества, но части там государства даже их через разные программы выдает, и они имеют возможность покупать. Поэтому все те, кто производят в мире, начинают быть зависимы и от политической системы США. Они хотят с США дружить, там что-то продавать. США за это просит их корректировать или менять свою политику. В России 135 миллионов жителей. Сейчас будет больше. Покупательная способность российского населения – это огромный наш ресурс влияния в мире. У нас огромный рынок. Но...
Вот так вот. Небольшие технические.
Да,
Николай Викторович вернулся. Прошу прощения. Но если минимальная зарплата в России, это, ну, грубо говоря, там $200, да, 200 условных единиц, ну, как же, что тут купишь-то особо? То есть, как можно развивать экономику в рамках рыночной экономики, где спрос является главным стимулятором, если спроса мало, потому что у людей нет денег? Значит, людям надо давать деньги. И многие предложения наши направлены именно на стимулирование спроса через финансирование населения. Надо увеличивать заработные платы, пособия. И показывать пример. Здесь должно государство. Бизнес к этому вопросу подтянется. А иначе, как? Что ты будешь производить, если кроме продуктов питания значительная часть населения ничего приобрести не может? А нам нужно наращивать производство. Поэтому, как ни крути, даже если использовать такие чисто капиталистические, не социалистические, казалось, методы, как покупательский спрос, то стимулируя его, можно решать часть внешнеполитических задач одновременно с задачами роста промышленности.
Ну, рынок, на самом деле, даже еще чуть больше. Вот по данным Росстата на 1 января 2022 года, население России составляло почти 147 миллионов человек. То есть, по факту, это еще чуть больше. Поэтому, да, здесь и перспектив, и задач гораздо
Прощения, что я ошибся.
Ну, я вот специально уточнил, потому что мы недавно говорили о вымирании России, и ваша цифра, прозвучавшая, она, ну, скажем так, могла ввести в заблуждение.
Ну, единственное, что меня извиняет в этом смысле, то, что приращение территории идет так оперативно, что не всегда есть возможность запомнить новое число наших уважаемых сограждан.
Безусловно.
Но все равно извиняюсь.
Андрей Сергеевич.
Я просто хотел несколько комментариев вот по поводу, у нас здесь Лукойл всплыл и масса других вещей. Честно, надо собраться, чтобы все по порядку. Здесь вот стал вопрос о национализации, как я понял. Правильно я вас понял?
Вопрос о национализации каждый эфир встает.
Ну,
он вообще не падает даже, он просто стоит.
Я не очень понимаю, как вы это себе видите, да, вот эту национализацию. Как? Так как у нас наши западные партнеры, так сказать, поступили, да, например, с активами там Роснефти, Газпрома. Как вот это будет происходить? Я не очень понимаю. Да, Лукойл, есть претензии, конечно, к Лукойлу. Ну, во-первых, скажу, что я хорошо очень знаю компанию Лукойл, хорошо очень знал ее главу, который сейчас ушел отдел, это Вагит Юсуфович Аликперов, всем хорошо известный, уважаю его как нефтяника, настоящего нефтяника, потому что он прошел такая карьера от Помбура до главы. Ну, либо она крупнейшая была в свое время, там, когда еще ЮКОС был, либо крупнейшая, либо они вторая компания в России была. И вот подход Лукойла относился к тем компаниям, во главе которых стояли нефтяники, ну, или промышленники, или производственники, индустриалисты, не знаю, как угодно это можно назвать. Есть была другая группа компаний, во главе которой стояли, опять-таки, условно, финансисты. Ну, это хорошо известная компания ТНК, которая потом стала ТНК БП. И, соответственно, небезызвестный ЮКОС, да, во главе с Ходорковским. И там был банк Минотеп, потому что поэтому и финансисты были компании, условно так скажем, государственные, да. Это Роснефть, та же, которая тогда была захудалой такой компанией, на которой вообще, над которой смеялись, и вообще там она никак не воспринималась. Да, потому что все ее активы основные распродавались, и она вообще ничто из себя не предоставляла.
Да, чуть прервемся.
Да, а что?
Мы спросим Николая Викторовича напоследок нашу беседу о национализации, а потом мы уже к следующему спикеру перейдем. Николай Викторович, вот если так коротко, вот вы предложили изменников расстрелять во дворе, национализировать стратегические предприятия можно тоже одним щелчком и росчерком пера, по вашему мнению?
Ну, национализировать, безусловно, необходимо. Делать это надо так, чтобы сохранить спокойствие внутри страны.
Не удастся. Вот и в чем дело. Не удастся, Николай Викторович. Не удастся, сразу вам говорю.
Время покажет.
Нет, это уже время будет поздно.
Нет, вы в чьих интересах? В олигарх, что защищаете? Вы лоббируете интересы Лукойла?
Сейчас перейдем в следующий блок.
Андрей Сергеевич, мне странно слышать вообще.
Благодарю вас за участие. Сергей, ну подожди.
Выводить начнут.
Давайте соблюдать парламентские приличия хотя бы здесь. Николай Викторович, благодарим за беседу. С нами был Николай Стариков, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» и писатель.